Давайте откроем 42 главу, последнюю главу. Я прочту один стих, на котором мы закончили в прошлый раз. Это реакция Иова на то, когда Бог стал обращаться к нему и говорить ему. 42 глава, 6 стих. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот на этом можно было бы закончить книгу Иова, поставить точку. Потому что, по сути, это как бы вот финальная точка драматической истории в жизни Иова. Первые две главы мы говорили пролог. Там, где начинается, вот закручивается вся эта история, драма, и мы читали, что в первых двух главах мы узнаем о споре между Богом и сатаной, о пари, которым они заключили, и Бог, он все поставил на Иова. Он был уверен в верности Иова, и, по сути, спор, Бог выиграл это пари, потому что Иов прошел через все испытания. Он, по сути, остался верным Богу, и это была финальная точка этой драматической истории, потому что к этому моменту можно сказать, что спор выигран, Бог оказался прав, и мы знаем, что в первых двух главах сатана, он намекал на то, что Иов любит Бога и служит ему, и это как плата за благословение, что в мотивах Иова есть корысть, даром ли богобоязнен Иов. И поэтому Богу пришлось забрать все и доказать, что действительно Иов любил Бога бескорыстно, и он доказал свою верность. И в прошлый раз мы говорили, и на мой взгляд это важная часть книги Иова, понимание того, что говорит Иов. Поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле. Мы говорили об этом, что Иов отрекается, по сути, от всего того, что он говорил до этого о Боге. Помните, в отчаянии, в неразумении, не понимая Божьего промысла, требуя встречи с Богом в суде, думая, что он может говорить с Богом на равных, Иов от всего это отрекается, по сути, говорит, какой я был глупец, как я мог вообще думать об этом. И второе, я в прошлый раз приводил вам примеры из Библии, где еще раз встречается вот это слово «раскаиваюсь». И было бы правильно здесь написать вместо слова «раскаиваюсь» «утешаюсь». Мы видим, что Иов утешился после того, когда он встретился с Богом, когда Бог обратился к нему, и к этому моменту он не знает причины своих страданий, но сама сила страданий, она ушла на второй план, потому что Иов утешился. Утешился тем, что Бог не является его врагом, как он думал до этого, из-за чего переживал, почему вдруг Бог с ним состязается, почему Бог превратился в врага. И Иов утешился тем, что Бог не враг, Бог друг. Поэтому, по сути, можно было бы правильно сказать так: «И хотя я еще в прахе и пепле, но я успокоился, я утешился». Поэтому на этом, в принципе, история как бы Иова заканчивается. И с 7 стиха до конца, это называют такой эпилог, да, уже послесловие этой истории. Скажите, зачем вот эпилог присутствует в этой драме? Какой смысл, какая цель эпилога, как вам кажется? А? В принципе, все, черта, пари выиграно, еще Иов успокоился, все. А? Выводы. Да. Я как бы так, чтобы мы вместе размышляли. И я нахожу лично ответ, да, это как бы мои недомыслы, а я нахожу ответ, почему существует эпилог в Новом Завете. Иов упоминается в Новом Завете. Кто помнит, сколько раз и где, в какой книге? Иакова. Иов упоминается, как ни странно, всего лишь один раз. И он упоминается в книге Иакова. И я прочту этот отрывок, эти стихи. Для меня это как бы подсказка, которая говорит о том, почему существует эпилог. Книга Иакова, 5 глава, 11 стих. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели, «Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». По сути, эпилог говорит о Боге, который очень милосердный и сострадательный. Вот почему существует эпилог. Бог проявил к Иову также великое милосердие и сострадание. В чем оно проявилось? Помните, чего просил Иов у Бога? Он хотел встречи, и он хотел публично оправдаться, чтобы Бог его оправдал. Или он думал о том, что если бы можно было бы с Богом встретиться, то он сам бы себя оправдал. И он просил этого у Бога, но потом мы читали такой известный стих, когда рассуждали на теме надежды, когда Иов сказал: «Хоть и кожа моя распадается», и он думал, что он уже скоро умрет, но он сказал: «Я знаю, Искупитель мой жив, и я, никто другой, своими глазами увижу его». И в какой-то момент Иов верил, что если даже не при жизни, то после смерти Бог все равно его оправдает, что там на небесах есть у него тот Искупитель, который вступится за него и оправдает его. И по сути Бог решил удовлетворить просьбу Иова, то, о чем он его просил. И Бог его оправдывает в эпилоге при жизни. С 7 по 9 стих. Бог оправдывает Иова перед друзьями. Мы знаем, что друзья обвиняли его, они говорили, что ему нужно покаяться. И мы говорили, в чем же отличие покаяния Иова от покаяния друзей. Да? В контексте книги друзьям нужно было покаяться в грехах, а Иов сожалел о своих неразумных речах о Боге. И с 7 по 9 главе здесь даже присутствует некая ирония, потому что все меняется местами. Для друзей, я думаю, вот знаете, когда нам говорят, ну, шок, да, вот человек говорит, я испытал шок. Я думаю, что то, что здесь написано, для друзей это был шок, потому что все это время они думали, что они мудрецы, оказались глупцами. Они думали, что они правы, оказались неправы. Они заставляли Иова каяться, а каяться пришлось им. И посмотрите, Бог оправдывает Иова перед друзьями. Давайте прочитаем 7 по 9 стих. «И было после того, как Господь сказал слова Иову, сказал Господь Елифазу: „Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что ты говорил о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов“. И пошел Елифаз, и Вилдад, и Сафар, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова». Гнев Бога на 3 друзей за то, что они говорили не так верно, как раб Иов. И мы уже, ну, как бы в течение этой книги уже упоминали, еще раз упомяну, сам размер жертвы, который нужно было принести 3 друзьям, в Ветхом Завете упоминается такое количество, когда священник приносил за грехи всего города. И это не случайно столько. Это говорится о том, что, по сути, их грех перед Богом был велик. Гнев Бога был велик на 3 друзей. Но еще ирония в том, что недостаточно было им принести вот такую жертву за свои грехи, но Бог отменял наказание только если Иов походатайствует за них. Только если, и здесь 3 раза говорится, повторяется: «раб мой Иов», «раб». На самом деле Божьим другом, рабом был Иов всегда. И поэтому Бог поставил в зависимость милость или наказание по отношению к друзьям то, как поступит Иов. Если Иов помолится, я наказание отменю. Если нет, вы будете наказаны. И в этом ирония, все поменялось местами. Итак, Иов оправдан перед друзьями, еще при жизни. Он хотел оправдаться, он просил. И Бог, Иаков говорит, весьма милосердный. И он это сделал, он удовлетворил просьбу Иова. И дальше с 10 стиха до конца Бог оправдывает Иова перед другими людьми. Вы помните, мы читали, что от него же все отвернулись. И ну, полностью он был в одиночестве, все от него отвернулись. И в том обществе то, как люди понимали, что происходит с Иовом, для того, чтобы оправдать Иова перед другими, Иову нужно было вернуть все те благословения. Это было доказательством того, что он действительно невиновен. И Бог оправдывает его перед другими людьми и возвращает ему те благословения, которые были, даже ну, в двойном размере. Это такая компенсация за те страдания, за те испытания, которые были. Давайте прочитаем с 10 стиха. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все то зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов, 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери. Нарек он имя первой». Ну, тут имена упоминаются, «и не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями». Вот такая концовка. Она возвращает нас, по сути, в первую главу, то, с чего начиналась книга, вот такая атмосфера благословения, благодати, и так вот заканчивается эта книга. И, по сути, Иов стал, он был богатым, а стал еще более богатым. И здесь упоминается, что в наследство вошли дочери. Ну, во-первых, мы уже говорили, что это говорит о том, что время написания этой книги было до закона. Потому что в законе Моисея можно прочитать, где дочери не входили в наследство. Наследство распространялось только на сыновей. И это уже говорит о том, что была древняя книга. И второе, это говорит о том, что Иов был действительно настолько богатым человеком, что даже дочерей он включил в свое наследство. И двойное благословение связано, ну почему вот люди богословы высчитывают, например, сколько Иов прожил, сколько ему было лет, 140 лет он прожил. Ну это как бы тоже вдвойне, да, двойное благословение. Поэтому считают, что вот на момент испытания Иову было около 70 лет. И одно из благословений – это жизнь тоже вдвойне, 140 лет, значит Иов прожил где-то 210 лет. И помните, как-то задавали вопрос, сколько времени длилось это испытание, страдание, да? То есть такой вопрос задавали. И я говорил о том, что не знаем, да? Есть временные отрезки некоторые, ну, которых мы не знаем, например, когда заболел, да? Сколько болезнь длилась, когда пришли друзья. Кто-то говорил, что ну, около года где-то в каком-то комментарии. Мне вот попался еще один комментарий, и там предполагают, что даже, возможно, до 7 лет это было. Ну, это мы не знаем, ну, разное есть, видите. Итак, мы видим суть эпилога, да? Эпилог говорит нам о Божьей милости к Иову. И Бог, по сути, ответил на его просьбу. И он оправдал Иова еще при жизни. Перед друзьями, перед всеми остальными и компенсировал вдвойне те испытания, которые произошли с Иовом. Ну, как бы по сути, вроде как бы больше тут нечего рассказывать. И мне хотелось бы обратить внимание ну, на один стих. На один стих и как бы на эту тему порассуждать. На десятый. Десятый стих. «И возвратил Господь потерю Иова». и возвратил Господь потерю Иова. Ну, я как бы хотел бы поделиться своими как бы размышлениями на эту тему. Следование за Богом, за Христом подразумевают потери. И мы можем вспомнить известный стих из Евангелий, когда Иисус, в принципе, говорил об условиях следования за Ним. И Он говорил такие слова: «Кто хочет быть Моим учеником, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мной». И перед этим там есть очень несколько историй о человеке, который, притчи такие, да, о человеке, который должен был построить башню и сесть и посчитать, о царе, который должен был пойти на войну. И суть всех этих притч и историй о том, что нужно посчитать цену, да, потому что на самом деле есть цена ученичества, что следование за Христом – это есть определенная потеря. Потому что Иисус говорит: отвергни себя, то есть отвергни вот тот старый образ жизни, свои цели, мечты, которыми ты жил, жизнь для себя, свое представление о счастье, о всем, отвергни все это, возьми крест. И это говорит о том, что будь готов даже заплатить цену, будь готов умереть. И если ты сел, посчитал, если ты готов пойти и вот посчитать все эти потери, ну, становись моим учеником. И мы знаем, и мы даже как-то у нас на молодежном была, мы притчу одну изучали, про человека, который строил башню. Даже в группах мы говорили, что какие потери в разных культурах, в разных странах, да даже сегодня. Ну и каждый делился, кто-то делился каким-то непониманием, когда он уверовал, непониманием в среди родственников, друзья отвернулись, насмешки, кто-то даже угрозы испытал. Это нужно отвергнуть греховный образ жизни. То есть и каждый понимает, что вот эти потери. И сейчас книгу одну читаю, мне вот Света дала книгу одну. Интересно, мне нравится эта книга, называется «Недаром пролитые слезы». Название книги такое. История, то, что происходило с верующими в Белоруссии. Вот времена Хрущева, времена гонений. И то время, когда люди очень много потеряли из каких-то земных благ и благословений, не могли получить образование, семьи были разделены, и на долгие годы, на десятки лет семья не могла жить так, как сегодня, иметь какое-то такое земное благо, видеть, как растут дети, там, да, муж с женой, люди были разделены, очень много потеряли люди, последовав за Христу и оставаясь верным Христу. И книга называется «Недаром пролитые слезы». То есть, ну даром ли все это было? Или это все не даром? И мы видим, что Бог возвращает потерю. Да? Бог возвращает потерю Иову. Еще, может быть, такую одну историю интересно вспомню из Евангелий. Помните, Иисус исцелил одержимого в стране Гадаринской. Такая есть история. Человек находился в гробах, представлял особую проблему для жителей той страны, боялись, никто не мог справиться с этой проблемой. Приходит Иисус Христос, изгоняет бесов, решает эту проблему, и потом очевидцы рассказывают, и интересная реакция. И люди просили, чтобы Христос ушел от них. И почему так попросили? Потому что очевидцы рассказали, там интересно, о том, что произошло с одержимым, и о свиньях. Они рассказали еще одну часть истории. Если бы они не рассказали вторую часть истории, я думаю, что люди бы с радостью приняли Иисуса Христа. Но вторая часть истории говорила о том, что Иисус пришел в страну Гадаринскую и не только решил какие-то проблемы, но и создал еще проблемы. Какие? Мы читаем эту историю, когда бесы попросили, чтобы отправить свиней, и свиньи там бросились с обрыва, погибли. Ну, вот сегодня нету вот Сергея, он бы сказал, сколько одна свинья на Комаровке стоит сегодня? Не знаю, долларов 100 стоит или больше?
Больше?
Да. Ну, допустим, давайте минимально. Минимально, допустим, $100. Даже и то, я думаю, что сегодня такие цены, что... Кто помнит, сколько в той истории свиней было?
Легион.
Нет, это бесов легион. А свиней 2000. Вот умножьте 100 долларов на 2000. Это получается 200 тысяч долларов, ну так, на сегодняшний момент. Я думаю, что это был их заработок, их бизнес. И представляете, они узнают, что Иисус нанес им такой ущерб по сегодняшним меркам на 200 тысяч долларов. И люди говорят, нет, такого Иисуса нам не надо, пусть идет дальше, а в нашу страну не заходит. Это такой один из примеров, примеров того, что да, Иисус может и решить наши проблемы, но следуя за Христом, мы можем что-то потерять в этом мире, вот в этой земной жизни. И я как бы, думая об этом, как бы, ну, хотел сказать, как, а как сегодня, возвращает Бог потери, так как Он это сделал в Словом или нет? Ну, я вот своими поделюсь мыслями. Первое. Следуя за Христом, мы приобретаем больше, чем теряем. И это должен понимать каждый верующий. Апостол Павел в послании Филиппийцам, когда сделал такой сравнительный анализ и вспоминал свои привилегии старой жизни, когда он был еще фарисеем Савлом, да, и он вспоминал о тех привилегиях, которые могли бы дать ему очень много бонусов этой земной жизни. Но в сравнении со Христом, то, что он приобрел Христа, все эти привилегии он назвал, это мусор, это просто мусор. И будет ли человек жалеть о потерянном мусоре? Ну вот, вы где-то шли в кармане, у вас бумажка была, и вот вы пришли, вы помните, что бумажка лежала? Обертка от конфеты. Вы конфету съели, а бумажку не хотели где-то выбрасывать. И приходите домой, раз руку в карман, а бумажки нет. И вы так расстроились, вы ни о чем думать не можете. Бумажку потерял от конфет. Конечно же, вы не будете расстраиваться. И вот так смотрит апостол Павел на все свои привилегии, которые ему давались в сравнении со Христом. Он говорит, а все это сор, это мусор. И притча о купце, который, помните, продает все и приобретает поле и жемчужину. Сожалел ли так сильно этот купец о том, что он продал поле ради этой жемчужины? Конечно, нет. Потому что он понимал, что он приобрел гораздо больше, чем то, что он потерял. И вот так верующий человек должен смотреть сегодня на то, что мы обретаем в Иисусе Христе. Прощение грехов, дар вечной жизни. Сам Иисус Христос. Это та драгоценная жемчужина, и один автор, он сказал такие слова, я процитирую его. «Если у вас есть все, кроме Христа, то у вас нет ничего. Если же у вас нет ничего, кроме Христа, у вас есть все». Посмотрите на Иова. Иов много потерял из каких-то благословений земной жизни. Да? И можно перечислять. И дом, и имущество, и здоровье, и уважение, и детей, и жену, можно сказать, потерял. Ну, в каком смысле? Что в тот момент жена не оказалась поддержкой для него, да? То есть полностью все в одиночестве, все потерял. Но, с другой стороны, он сделал гигантский скачок в своей вере. Он сам сказал, может, пророчески, когда говорил «выйду как золото», еще не зная, чем все закончится, он вышел с еще более укрепленной верой, очищенной верой. Он получил новое знание о Боге. И потерял он временное, земное, приобрел то, что пойдет с ним в вечность. Второе, мне кажется, что Бог может возвратить потерю, и Он так иногда делает, после пройденных испытаний. Посмотрите, когда Бог возвратил потерю Иову? И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь ему вдвое больше. Вот Иов прошел испытание, и после пройденного испытания Бог возвращает ему потерю. И я знаю, что так Бог может делать и в нашей земной жизни. Бог испытывает нас, Бог чему-то учит, Бог смиряет, а Писание говорит, смиренным дает благодать. И Бог может это сделать различными способами. И то, как Бог может вернуть потерю, не всегда выражается, знаете, в цифрах и в долларах. Например, если взять какие-то примеры из библейской истории, например, Давид. Бог забрал у него Авессалома. Кто читал эту историю, помнит, как Давид плакал о своем сыне. Хотя сын восстал против Давида. Но когда Давид узнал, что сына убили, он плакал. Он говорил, лучше б я умер вместо него. Но Бог дал ему утешение в Соломоне. Бог забрал у него жену Милхолу. Дал ему утешение, послав мудрую и смиренную Авигею. Если вспомнить учеников, когда Иисус их оставлял, они опечалились. И он сказал, пусть не смущается сердце ваше. Я ухожу, но придет вместо меня Дух Святой, Дух Утешитель. Иисус оставил учеников, но сделал нечто лучшее, что для них было. И, может быть, этот принцип, ну, так, для меня описан во второй, мы будем изучать его, во втором послании к Коринфянам, касаясь материальных пожертвований. Но там написано хороший принцип, как Бог может возвратить потерю тем, кто щедро жертвует. Я прочту несколько стихов. 2 Коринфянам, 9 глава. Например, 6 стих. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт». Ну, иногда некоторые церкви вырывают с контекста эти стихи, ну, и учат, что вот если ты щедрый, то значит ты будешь богатый, потому что чем больше ты жертвуешь, тем больше Бог тебе назад воздаст, и ты будешь еще более богатым человеком. Но дальше здесь говорится, да, Бог воздает, но это не обязательно может быть в цифрах и не обязательно в долларах. Смотрите, как Бог может вернуть, ну, то, что человек отдает. И дальше написано, 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 10 стих. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянным вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Смотрите, человек отдает Богу материальное, а Бог возвращает эту потерю духовными благословениями. Он делает сердце человека еще более щедрым, довольным, не ропотником и недовольным, а человек обретает довольство, делает его еще более способным на добрые дела, делает сердце человека благодарным Богу. Это благодать, это действие благодати. И подумайте, ну, что лучше, там, например, ну, скажем так, материальное благословение, да, это благословение от Бога, но они ничто в сравнении с духовными благословениями. И поэтому Бог может каким-то образом возвратить потерю, это не обязательно будет выражаться в каких-то числах или цифрах. Один рассказ прочитал, мне запомнился, как отец, ну, в богатой семье, решил показать сыну, как живут в деревне бедные люди. Вот, чтобы он сравнил. Он взял сына и на несколько дней поехали на ферму в деревню, где живет бедная семья. И вот прожили вдвоем с сыном, чтобы он вот увидел эту разницу. И спросил, ну как вот, сын, тебе вот понравилось это путешествие? И сын сказал, очень, папа, понравилось. Ну и что тебе понравилось? И сын говорит, ты знаешь, говорит, вот у нас, говорит, дома одна собака, а тут, говорит, 4. У нас, говорит, дома на лужайке бассейн, а тут целая бухта во дворе дома, ну, речка. У нас небольшая лужайка, а здесь, говорит, целый простор. Мы дома освещаем лампочками, а здесь так хорошо видны луна и звезды. Спасибо тебе, папа, что ты мне показал, как живут богатые люди. Отец хотел показать обратное. И поверьте, довольный человек, он намного счастливее даже тех, кто имеет больше достаток, больше материальных благ. И это благословение. Здесь говорится, что Бог может обогатить благодатью. И эта благодать может выражаться, ну, как я уже опять повторяюсь, не в цифрах, не в долларах, а вот в таких духовных благословениях. И Бог может так возвращать потери. Делать человека еще более духовно зрелым. Как это было с Иовом? Посмотрите. Ведь когда Иов потерял все, он получил надежду и откровение от Бога, и мы сегодня говорим, мы не знаем, как Иов мог знать об Искупителе, когда он сказал вот эти слова. «Я знаю, Искупитель мой жив». Это то, за что он держался. Это Божье откровение, которое он получил. Это надежду, которую он имел. И когда у него ничего не осталось, можно сказать так, единственное, что у него осталось, и за что он держался, мой Искупитель. Молиться за себя, ну это хорошо. Но молиться за других, и особенно за тех, кто распространял против тебя клевету, кто сплетал ложь, кто обвинял тебя в лицемерии, это может человек, у которого широкое сердце, сердце, в котором действует Божья благодать. Те, кто поступили с тобой немилосердно, Иов молится и просит у Бога милости для этих людей. Ведь если бы Иов не помолился за них, Бог бы их наказал, восторжествовала бы справедливость, а он молится. Посмотрите, у Иова и так было широкое сердце, но пройдя испытание, оно стало еще шире. Иов и так был любящий, сострадательный, но пройдя испытание, стал еще более сострадательный и еще более любящий. Да, он потерял какие-то земные благословения, которые Бог у него забрал, но Бог возместил ему потерю еще до этого момента, и эта потеря была в его преображенном характере. Он был праведным человеком, стал еще более праведным. Он был верным, а стал еще более стойким. И это то, что пойдет в вечность. Это преображение нашей души. И Бог так может возвращать потери. И, конечно же, я верю, что Бог все возвратит в вечность. И поэтому я считаю, что верующий человек, следуя за Христом, он ничего не теряет. Я прочту из книги «Послания к евреям», 11 глава. Все знают, известная глава «Герои веры». Перечисляются герои веры. Здесь некоторые герои веры, например, один из первых, Авель, который погиб из-за греха, из-за брата, из-за зависти, из-за ненависти, погиб в молодом возрасте и много потерял. Молодой человек пострадал за веру. Здесь есть герои веры, перечисляются, которые в земной жизни имели большие благословения. Но здесь есть такой список тех же героев веры, которые в этой жизни, можно сказать, не имели ничего. Этот список начинается с 36 стиха. Другие. Вот если перед этим посмотрите, один список. И там люди, которые здесь на земле, имели очень большое от Бога благословение. А второй список с 33 стиха. Другие. Эти, в отличие от тех, такие же герои веры, ничего в жизни не имели. Давайте посмотрим. Другие испытали поругания, побои, также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милостях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они свидетельствовали в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот таких два списка героев веры. Скажите вот так по-человечески, да? Вам хотелось бы в какой список попасть? В первый или во второй? Да, не хочется во второй. И интересные слова здесь сказано. Не получили обещанного. Бог им что-то обещал. Но они здесь, в земной жизни, этого обещанного не получили. И объясняется почему. Потому что Бог восполнит я думаю, с лихвой и вдвойне все в вечность. Бог предусмотрел нечто лучшее. Ну, может быть, никакие, конечно, никакие аналогии не могут объяснить все это. Ну, может быть, одну такую приведу. Представьте, я, например, пообещал маленькому мальчику, сыну, которому 6 лет, купить машинку. Он уже стал взрослым, ему 25 лет, а машинку я ему не купил, ну, которую обещал в 6 лет. И купил ему машину, Мерседес. Скажите, будет он печалиться о той машинке, которую я ему не купил, когда ему уже 25 лет? Конечно же нет, потому что он сравнит и оценит. И точно так Бог им пообещал, но не получили они этого обещанного. Но Библия говорит, то, что Бог обещает верующему в вечности, ну, это просто не сравнится с этими земными благословениями. И отрет Бог всякую слезу. Горя уже не будет, плача уже не будет, смерти уже не будет. На небесах хранится наследство нетленное для вас. Бог его приготовил. И поэтому я верю, что верующий ничего не теряет. Это если бы, знаете, как кто-то взял у вас 100 белорусских рублей, а отдал вам 100 долларов. Вы сильно расстроитесь, что вы взяли 100 белорусских рублей, а отдали 100 долларов? Конечно же, нет. И поэтому, посмотрите, Бог по своей милости и щедрости еще здесь, при жизни, оправдал Иова, вернул ему эти благословения. И я верю в то, что Бог также возвращает потери тем, кто следует за Христом. И это может быть после того, когда мы проходим какие-то испытания, когда Бог нас испытывает, и Бог по своей великой милости и щедрости может благословить нас чем-то в этой земной жизни. Я верю в то, что Бог возвращает потери не всегда, ну, как бы осязаемо в цифрах. Это может быть благодать, которая дается нам, которая меняет наш характер и делает нас щедрыми, добрыми, довольными, еще более крепкими, стойкими и способными на добрые дела для Христа. И, конечно же, я верю, читая вот эту книгу, которую я сейчас читаю название «Не напрасны слезы», потому что все то, что эти братья и сестры по вере, которые проходили через серьезное гонение, все то, что они потеряли, и то, что они не имели из-за своей веры и твердости, написано, что потому что Бог предусмотрел о них нечто лучшее. Бог все возвратит в вечность. И последнее, что хотелось бы сказать о книге Иова. Ну, есть такой традиционный взгляд на эту книгу, и считаю, что главная идея, главная тема книги – это книга Иова отвечает на вопрос, почему праведники страдают. Ну, конечно же, эта тема присутствует в этой книге, и книга Иова показывает, что какие-то испытания в жизни верующих могут быть и не из-за греха. То есть мы говорили, что сокрытый Божий план мы можем даже не знать и не понимать. И книга Иова учит не знать все ответы на вопросы, а знать того, кто ведет нас по жизни. И все-таки мне кажется, что эта книга, книга о поклонении. Те, кто читал книгу Тимура Расулова «Поклонение во тьме», я с ним согласен, с тем, что эта книга, что страдания – это контекст, в которых открывается сердце человека, в которых происходит поклонение. Иов показывает, что самым главным сокровищем его жизни был Бог. Он многое потерял, он все потерял. Но самое дорогое он не потерял, потому что самым дорогим для него был Бог. Вот, мне кажется, о чем эта книга. О том, чтобы каждый из нас, подобно Иову, сделал Иисуса Христа своей самой дорогой жемчужиной, понимал, что нашу радость, утешение, надежду мы должны связать с Иисусом Христом. Вот в чем наше самое большое и самое великое сокровище. И мне кажется, что это самая главная тема этой книги. То, что является главным в нашей жизни. Кому мы отдаем наше сердце. Потому что в Новом Завете Иисус говорит очень просто. Где сокровище, там сердце. Мы будем жить ради того, что является нашим главным сокровищем. Буквально на прошлой неделе мне попалась одна там, ну, один ролик, мне просто заинтересовала тема, ну, психолога. Тема его там лекции была «Как справиться с кризисом». Я взял и послушал эту тему. Ну, интересно, что человек использует даже библейскую историю о Рождестве и говорит о том, что у Марии был кризис, но она подумала о ребенке и справилась с кризисом. У Иосифа был кризис, но он подумал о Марии и справился с кризисом. И у Бога был кризис, кризис одиночества. И Бог подумал о людях и тоже справился со своим кризисом. И нам нужно подумать о чем-то таким, о чем-то дорогом, ради чего вы могли бы жить и вы справитесь с кризисом. Я когда слушал, а мы изучаем книгу Иова, я подумал про Иова. Вот что бы этот психолог сказал Иову? Все потерял, нечем даже подумать, ради чего еще можно было жить. И по сути жена Иова, это и было выражение вот этой мирской философии, которая и сказала ему, я вообще удивляюсь, почему ты еще остаешься праведным, когда то, ради чего стоило жить, у нас забрали. Какой смысл продолжаться оставаться верным Богу? Вот она, философия жизни неверующего человека. А для Иова самым главным, ради чего он жил, это Бог. Как он может отказаться от того, ради которого он жил? И мне кажется, вот этот бриллиант, это главная тема самой книги Иова. Бог, величайшее сокровище, ради которого жил Иов. И пари это доказала. Сатане, по сути, ну, нечего было сказать. Бог закрыл ему рот, потому что он намекал на Иова, что тот имеет корысть. Но когда Иов прошел через испытание, и сказать больше было нечего. И последнее, что я хотел бы закончить с книги Иова, напомнить, опять же, его последние слова в его заключительной речи в 31 главе. Мы читали эти стихи. Это последние стихи его заключительной речи самого Иова. 31 глава, 35-36 стих. «О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись, я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец». То, о чем мы говорили. Иов мечтал, чтобы в его защиту выступил защитник и составил оправдательный документ. И он бы носил его как венец, как корону, что он оправдан перед Богом. При том, что мы читали эти главы с 29 по 31, и здесь говорится о жизни Иова. Ну, разные аспекты жизни мы перечисляли. И ты понимаешь, что ну, найти ну, лучший из лучших на земле. Здесь мы говорили о Иове в семье, на работе, как он относился к другим людям. Но не найти лучшего человека, лучшего праведника. И тем не менее... Иов заканчивает свою заключительную речь тем, что он надеется не на свою праведность, а на защитника, на того, кто защитит его. И в Библии праведность сравнивается с одеждой. Да? Мы знаем этот образ, ваша праведность, как запачканная одежда. И как бы вот этим образом хотелось бы закончить, вот, например, невеста перед свадьбой. Много думает о наряде? Очень много. Все продумано, на нее же будут смотреть, все взоры будут на нее, жених так вот рядом, а вот все будут на невесту смотреть. Голова кипит, волнение, как я предстану? А представьте, если бы, например, вот кому-то из нас нужно было предстать, не знаю, перед президентом. Думали бы вы о том, вот как, в какой одежде пойти? Наверное, думали бы. Но Библия говорит, что каждому придется предстать перед Богом. И тем не менее, выбор у нас у всех намного проще, чем у современных модниц. Потому что у нас есть только два варианта. Предстать перед Богом или в своей праведности, или в праведности Иисуса Христа. Два варианта, два выбора. И даже Иов, я бы сказал, самый праведный человек на земле, и тот говорит о том, я хотел бы иметь защитника, который... составит документ, где будет написано, что я оправдан. Потому что если я встречусь с Богом, я не оправдаюсь. И это еще одна ну, евангельская тема всей книги. Я считаю, что мы должны читать книги Ветхого Завета через призму Евангелия, через призму Нового Завета. И эта книга еще раз напоминает нам о том, даже самый праведный человек на земле не сможет оправдаться, потому что все согрешили, все лишены славы Божьей. И есть только один путь предстать перед Богом – это облечься в праведность Христа. Аминь. Давайте поблагодарим Бога за это.